В эфире радио «Эхо Кавказа» итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе взаимные обвинения и жаркие споры. В грузинском парламенте продолжились выступления судей. Очень своевременная встреча. В Эргнете по горячим следам обсудили задержание югостенскими силовиками патруля наблюдательной миссии Евросоюза. Оппозицию оживить, скандальную свадьбу забыть. Какой была уходящая неделя в Абхазии? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас переходим к главным темам уходящей недели. Высший совет юстиции Грузии против того, чтобы его представитель по президентской квоте Анна Долидзе продолжила работу на этом посту. Совет на неделе обратился к президенту с просьбой прекратить полномочия оппозиционно настроенной коллеги. Сама Долидзе назвала это сведением счетов. О позициях сторон расскажет Владимир Унанянц.
Высший совет юстиции Грузии больше не хочет работать с Анной Долидзе. Орган обратился к президенту с просьбой об исключении из своих рядов одного из двух членов, не обладающих судейской мантией. Соответствующим предложением выступил судья и также член совета Дмитрий Гвритишвили. По его словам, основанием для подобного обращения главе государства стало то, что Анна Долидзе активно занимается политической деятельностью, что несовместимо со статусом члена совета.
Она является активным политиком. Своими заявлениями и действиями она это не раз, в том числе сегодня, подтвердила. Она использует свой статус члена Высшего совета юстиции и сам орган в качестве трибуны для своих политических заявлений, для того, чтобы подготовить себе трамплин в большую политику. Фактически она уже политик и собирается сделать это еще и формально, чтобы к предстоящим выборам суметь себя продать. Она не стесняется выступать с оскорблениями в адрес не только своих коллег, но и политиков. Мы все помним ее реплику в адрес председателя парламента, что он является невежей, несоответствующим должности и шариковым грузинской политики. Она была назначена по фиктивному конкурсу в нарушение закона, и наша просьба к президенту заключается в том, чтобы в как можно более короткий срок наше прошение было удовлетворено.
Предложение Гвритишвили встретило полное понимание со стороны подавляющего большинства членов Высшего совета юстиции. Председатель административного органа судебной системы Георгий Микаутадзе считает, что Долидзе своими политическими комментариями нарушила все возможные регламенты, регулирующие публичную активность члена Высшего совета юстиции.
Анна Долидзе является единственным членом Высшего совета юстиции, которая по любому событию, происходящему в стране, публично озвучивает свою позицию, преследуя политические цели. Я еще раз повторюсь, она единственная, кто этим занимается. В совете есть и другие критично настроенные люди, но я, к примеру, не могу привести ни одного факта того, чтобы госпожа Нази была активно включена в политику.
В письме, которое по итогам заседания было направлено президенту, также говорится, что действия Долидзе не только дискредитируют судебную систему, но и вредят институту президента, который назначил ее на этот пост. Упомянутая Микаутадзе Нази Джанезашвили, также не судебный член совета, к слову, обращение не подписала. Впрочем, не стала комментировать и то, насколько обвинения в адрес Долидзе в нарушении закона имеют под собой основания. Отметив лишь, что когда другие представители системы правосудия, тот же судья Мурусидзе, позволяли себе политические высказывания, никакой реакции не следовало. Сама Анна Долидзе считает инициативу Гвритишвили формой политического давления за ее активную гражданскую позицию.
Я считаю это политическим давлением в свой адрес, попыткой заглушить голос против системы. Я думаю, что решение госпожи Саломе Зурабишвили будет лакмусовой бумажкой в том, является ли она частью этого политического давления или она на стороне критических голосов, возвышенных против порочной системы.
Долидзе отмечает, она ни разу не нарушила закон, так как не состоит ни в одной партии, не связана ни с одной политической силой. Критические же заявления в адрес власти являются активной гражданской позицией. А это регулируется лишь одним главным законом – Конституцией, который дает право каждому человеку иметь собственное мнение и публично его высказывать. Анна Долидзе была назначена в Высший совет юстиции Грузии в январе 2018 года главой государства Георгием Маргвелашвили по президентской квоте. Ушедший на покой политик считает атаку на свою протеже проявлением страха со стороны темных сил.
В Грузии сформировалась такая политическая реальность, когда часть нашего общества, которая осуществляла незаконную деятельность и творила зло на протяжении последних лет, сегодня убеждает остальную часть общества в том, что так должно продолжаться и в будущем, и что любые изменения к лучшему неприемлемы. И в этой темной идеологии заявления и поступки Анны Долидзе были лучиком света, а зло всегда боится света и хочет этот свет погасить.
Как отметил Георгий Маргвелашвили, даже биография Долидзе и ее оппонентов говорит о том, кто прав в этом противостоянии. Теперь слово за преемницей Маргвелашвили, Саломой Зурабишвили. От нынешнего президента ждут реакции на обращение Высшего совета юстиции по возвращении ее из Японии, где глава государства находилась с официальным визитом. Несколько месяцев назад Зурабишвили уже комментировал вопрос о соответствии Анны Долидзе занимаемой должности. Тогда глава государства заявила буквально следующее. «Я не понимаю, почему я должна отзывать кандидатуру, представленную моим предшественником. Для этого мне нужны веские основания. Я их не вижу». Увидит ли такие основания госпожа Зурабишвили сейчас, станет, как отметила сама Анна Долидзе, тестом для института президента на предмет независимости от клановой системы в грузинской политике. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На фоне скандальных обвинений и жарких споров прошло на этой неделе выступление судьи Георгия Микаутадзе в юридическом комитете парламента. Правозащитники оппозиции называют Микаутадзе лицом кланового правления в судебной системе. За дебатами следила Мзия Парисишвили.
«Вы в тюрьме должны сидеть, а не в суде», – обратился к Георгию Микаутадзе Гедеван Попхадзе, бывший мечтатель, а теперь независимый кандидат. 37-летний Георгий Микаутадзе – секретарь Высшего совета юстиции и бессрочный судья коллегии по административным делам Тбилисского городского суда, хочет идти дальше и стать бессрочным судьей в Верховном суде. Он по списку 12-й среди 20 претендентов на эту позицию, каждый из которых должен пройти собеседование в профильном юридическом комитете. Именно судейский список, в котором одним из главных фигурантов был Микаутадзе, и стал камнем преткновения для грузинской мечты, из-за которого ее еще в конце прошлого года оставили депутаты Ека Беселия, а вслед за ней и Гедеван Попхадзе, Леван Гугичаишвили и Леван Кобяридзе. Оппоненты власти и профильные НПО называют Микаутадзе лицом кланового правления в судебной системе, которого проталкивает один из лидеров грузинской мечты, бывший спикер парламента Иракли Кобахидзе. Оппозиционерам сегодня было вдвойне досадно, что, несмотря на их протесты под лозунгом «Правосудие нужно спасать», клан должен уйти, Георгий Микаутадзе оказался и в новом списке кандидатов в судей. И это на фоне того, что в свое время власти вынуждены были пойти на уступки по настоянию эксперта Венецианской комиссии и ужесточить критерии для отбора кандидатов на бессрочное судейство Верховного суда. Потому ушедший из грузинской мечты депутат Гедеван Попхадзе и сокрушался сегодня, наблюдая за спокойно сидящим в парламенте Георгием Микаутадзе.
«Я не допущу, чтобы человек, который был судьей режима Саакашвили, потом пришел сюда и попросил у меня мандат судьи Верховного суда. Вы были обыкновенными шантажистами, которых кроме своей должности ничего не интересовало».
Оппоненты Микаутадзе не могут ему простить, что в 2012-м, будучи судьей во время правления нацдвижения, он несправедливо осуждал активистов грузинской мечты, а до этого был сотрудником прокуратуры. «Обещаю, не сойдут вам с рук ваши деяния», – пригрозил судье Микаутадзе еще один независимый кандидат Леван Кобяридзе.
«Эта страна не заслуживает, чтобы такие, как вы, решали судьбы наших детей. Я сюда не политические тосты выслушивать пришел».
Спокойно ответил Микаутадзе, чем больше возмутил других бывших мечтателей. Леван Гугичаишвили назвал Микаутадзе зондерсудьей. Он тщетно добивался, чтобы кандидату лично задал вопрос депутат Тбилисского заксобрания Вахтанг Шакаришвили, которому в 2012-м Микаутадзе присудил двухмесячный административный арест как активисту грузинской мечты. С недавних пор Шакаришвили больше не мечтатель, но задать вопрос Микаутадзе, глядя ему в глаза, Шакаришвили все-таки хотел. Но глава юридического комитета Анри Оханашвили не нашел места в комитетском зале для бывшего однопартийца. Саакашвили впустили после того, как за него заступились независимые депутаты. Между ними и представителями грузинской мечты завязалась словесная перепалка. Попасть на слушание тщетно пыталась сегодня не судья, но член Совета юстиции, ярый критик Микаутадзе и его единомышленников Анна Долидзе. Создали видимость демократического процесса, заполнили зал сотрудниками аппарата, чтобы не занервничал Георгий Микаутадзе, если кто-то ему задаст нежелательный вопрос, и кто-то это сочтет демократией, возмущалась Анна Долидзе и добавила: на галерку пусть сами сядут, и Иракли Кобахидзе. Так она ответила главе юридического комитета Андрею Ханашвили, который упрекнул ее в высокомерии, поскольку Долидзе отказалась от места на балконе комитетского зала.
Очень неудобно, когда член Совета юстиции брезгует сидеть рядом с гражданами на балконе, чтобы присутствовать на заседании.
Посетовал Уханашвили. За 8 часов слушания Георгия Микаутадзе много говорить не пришлось, поскольку за него вступались депутаты от правящей грузинской мечты. Они бурно реагировали почти на каждую реплику или же острый вопрос оппозиционных коллег. А председателю заседания приходилось их долго успокаивать. Но судя по спокойному тону Георгия Микаутадзе, он в особой защите и не нуждался. В кратких репликах своим оппонентам он сказал, что никакого клана в судебном системе не существует, что всегда доблестно служил своему делу, что каждый раз руководствовался верховенством закона и, в отличие от них, депутатов-критиков, не позволит себе говорить с ними выше оскорбительной тональности. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Задержание патруля наблюдательной миссии Евросоюза югостенскими силовиками стало одной из главных тем встречи в Эргнете. Официально Тбилиси назвал это провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в зоне конфликта. Ираклий Рагвелидзе об итогах эргнетской встречи.
Во второй половине дня 24 октября вооруженные представители силовых структур из Южной Осетии ненадолго задержали патруль миссии наблюдателей Евросоюза во время патрулирования в районе Чорчана-Цнелиси. Миссия продолжает изучение деталей, касающиеся инцидента, произошедшего в районе, который, как считается, находится на подконтрольной Тбилиси территории.
Говорится в сообщении, опубликованного сегодня на сайте миссии. Грузинский МИД также выразил озабоченность в связи с задержанием невооруженных наблюдателей миссии Евросоюза. По словам официального представителя ведомства Владимира Константиниди, произошедшее будет обсуждаться в ходе встречи высокого уровня Евросоюз-Грузия.
Наблюдательная миссия Евросоюза выполняет задачи по мониторингу ситуации, предусмотренному соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Соответственно, недопустимо задержание представителей единственного действенного механизма по контролю ситуации вдоль разделительных линий.
А по словам главы парламента Арчила Талаквадзе, прецедентный за 11 лет факт задержания международных наблюдателей требует надлежащего реагирования.
Это тот момент, когда необходимо поставить вопрос об расширении зоны допуска международных миссий вглубь оккупированных территорий, а не только вдоль разделительных линий. Последние события с пытками заключенных в Цхинвальском изоляторе говорят о тяжелой ситуации, сложившейся в зоне оккупации, и задержание наблюдателей является продолжением этой цепи. Необходимо прагматичное, но жесткое реагирование на этот вопиющий факт.
Инцидент с задержанием наблюдателя Евросоюза представителями властей самопровозглашенной республики был рассмотрен и в селе Эргнет в рамках технической, шестой по счету встречи в рамках механизма по предупреждению инцидентов и реагированию на них. По словам главы аналитического департамента СГБ Грузии Ираклия Антидзе, деструктивные действия цхинвальских властей напрямую связаны с бордеризацией участка вблизи селения Чорчан. Заявление прозвучало после завершения встречи.
Оккупационный режим вылил весь негатив, связанный с размещением нашего полицейского поста вблизи селения Чорчана. Мы пояснили, что данный пост находится на признанной международными наблюдателями контролируемой нами территории, и требования по его демонтажу являются нелегитимными. Действия оккупационных сил следует рассматривать в этом разрезе, в том числе и вчерашнее задержание представителей ЕС. Мы продолжим встречи в техническом формате, на что получили согласие всех сторон.
В
свою очередь, согласно заявлению заместителя генерального секретаря службы внешних действий Евросоюза Жана Кристофа Бельяра, вопрос задержания наблюдателей будет рассмотрен на встрече с представителями России в Москве. Точная дата следующей технической встречи в Эргнете пока не определена. Известно лишь, что она пройдет в следующем месяце. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступила с алармистскими заявлениями о возможной провокации со стороны Грузии. После этого югоостенские силовики задержали патруль миссии наблюдателей Евросоюза в окрестностях сел Тюрчана-Цнелиси, якобы за нарушение де-факто границы. Мурат Гукимухов разбирался, что за этим стоит.
После затяжной паузы югоостенский КГБ вновь заявил о надвигающейся опасности со стороны Грузии. Напомню, первые заявления были сделаны в августе, после того, как грузинские власти установили полицейский пост у югоостенского селения Цнелис. Накануне КГБ заявил о подготовке к масштабной провокации на участке границы. Цитирую. «Имеющиеся в распоряжении комитета материалы свидетельствуют об активной деятельности сотрудников подразделений силовых структур Грузии по подготовке к масштабной провокации на данном участке. Таким образом, грузинское руководство создает дополнительные угрозы безопасности, прежде всего для местного югоостенского населения, а также сотрудников полиции Грузии, находящихся в секторах прямого взаимодействия пограничных сил Южной Осетии». Конец цитаты. Согласитесь, звучит зловеще, едва ли не как предупреждение о начале вооруженных действий на границе. Вчера зачем-то задержали патруль миссии наблюдателей Евросоюза на Цнелисском участке границы и устроили из этого скандал. Ну, зашли наблюдатели за черту. Бывает. Тем более в том месте никаких проволочных заграждений не было. Ни через какой забор они не перелезли. Наверное, достаточно было их просто развернуть в сторону Грузии. Зачем было их задерживать и делать из них чуть ли не диверсантов? К чему это многозначительное фотографирование наблюдателей и отдельно их гаджетов, биноклей и фотоаппарата? Что это доказывает, кроме того, что европейские наблюдатели живут в 21 веке? По наблюдениям бывшего депутата югоостенского парламента Роланда Келихсаева, все эти накручивания спецслужб не производят большого впечатления на цхинвальцев. Они не чувствуют себя в опасности, как когда-то до признания России, до размещения здесь 4-й военной базы и до подписания договора о союзничестве. По мнению Роланда Келихсаева, все эти заявления о предстоящих масштабных провокациях на границе – это игра на повышение ставок вокруг Цнелисского кризиса.
С одной стороны, за нами российская военная база. Поэтому мы ничего не боимся. Но с другой стороны, мы не намерены мириться и уступать в свои земли. Потому что вот такими мелкими шажками, когда их становится много, меняется общая ситуация. Нам это не нужно, и мы этим обеспокоены. При этом все стороны ограничены в средствах реагирования. В основном они сводятся к политическому давлению. С нашей стороны, в первую очередь, с Москвы. А Москва, как мы видим, неактивно. Вяло реагирует на этот кризис. Поэтому наша задача, я так думаю, надо взвинтить ситуацию. И таким образом добиться более активной позиции Москвы. Кроме того, это еще и личный вызов для президента Бибилова. Вся республика смотрит, как он реагирует на эту ситуацию на президентских выборах, и об этом напомнят.
Югоостенский политолог Вячеслав Габозов не верит ни в какие многоходовые комбинации и политические игры со стороны Цхинвала. Не верит по многим причинам, в том числе из-за отсутствия кадров, которые могли бы подобные игры проводить. Увы, говорит Вячеслав Габозов, при всей однообразности грузинской политики в отношении Южной Осетии, Цхинвал так и не научился на них реагировать, предупреждать подобные сценарии, переигрывать южного соседа. Поэтому все, что мы наблюдаем, это отношение к происходящему, а не игра, говорит Вячеслав Габозов.
Наш опыт говорит, что такие маленькие провокации очень часто в грузинской политике являлись элементами большой провокации. Это и в 2008 году, когда начинались вот эти захваты высот и так далее, к чему это пришло в итоге, мы знаем. Поэтому здесь, по-моему, наоборот, вот такая острая реакция, связанная именно с тем, что есть достаточно оснований предполагать, что вот эта цнелистская провокация, это типа вот проверки сил, а как прореагируют? Если удастся эту провокацию провести, тогда пойдет следующий шаг и так далее и тому подобное. Поэтому мне кажется, что Южная Осетия, наоборот, не слишком резко реагирует на вот эту ситуацию.
Возможность разрядки ситуации на границе в районе Цнелис обсуждали сегодня у селения Эргнети на 6-й встрече в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты. По итогам встречи стороны остались при своем мнении, но при этом, как отметил глава югоостенской делегации, заместитель полпреда президента Егор Кочеев, у сторон, цитирую, есть понимание, что этот вопрос должен быть урегулирован сугубо мирными средствами. Конец цитаты. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Комитет государственной безопасности самопровозглашенной Республики Южная Осетия выступил на этой неделе с заявлением, в котором предупредил о возможных провокациях со стороны Грузии. Зарина Санакоева спросила у цхинвальцев, как они относятся к этому предупреждению, опасаются ли провокации.
Комитет государственной безопасности нашей республики сделали заявление, предупредили о возможных провокациях со стороны Грузии на границах. Вы опасаетесь этого? Как считаете, это реально?
Я не могу сказать, потому что не владею ситуацией. Не знаю. Смотря в чем может грозить эта провокация. Если там какие-то мелкие пакости на границе, вполне может быть. Ну что там масштаб, навряд ли. Ну, можно сказать, что не опасаюсь.
Скорее всего, нет. Не знаю, почему, но скорее всего, нет.
Считаете это маловероятно?
Конечно. Ну, даже мощное государство, по словам Ильича.
Какое государство?
Мощное. И все, вроде бы.
И Грузия не посмеет, да?
Нет, скорее всего, нет, да. Раньше они посмели из-за того, что Россия не была здесь, а сейчас, наверное, они, скорее всего, они не посмеют.
Да, мы очень боимся. Боимся за детей, за мужчин, которым снова придется воевать. Любой, кто прожил здесь все эти годы с начала 90-х годов, уже понимает, что может случиться все, что доверять никому нельзя. Видели мы 2008 год, когда президент Грузии обещал, что войны не будет, и международные организации здесь присутствовали. Однако мы увидели своими глазами то, что было.
В состоянии ожидания провокаций со стороны Грузии мы живем с 2008 года. Конкретно. Но не может не быть провокаций со стороны наших врагов. Понимают пусть люди как хотят, но я понимаю грузин в данной ситуации как наших врагов. По крайней мере, правительство, армию, силовые структуры. Мы находимся в состоянии тихой, замороженной войны. Провокации должны быть в этой ситуации. Мы их не боимся, но мы к ним готовы.
Я читаю в интернете про эти дела. Мне кажется странно. Во-первых, я не верю, что Грузия осмелится напасть. Во-вторых, в обществе вроде все спокойно. Я задумываюсь даже, что все это может быть для отвлечения внимания. Не знаю от чего, но другой логики здесь не вижу. Таково мое мнение.
Комитет государственной безопасности нашей республики предупредили о возможных провокациях на границе со стороны Грузии. Вы опасаетесь этого? Вы считаете эту опасность реальной?
С одной стороны, считаю, но с другой что-то мне кажется, что никакой опасности не будет. Мне так кажется. Что вселяет, значит, то, что Россия с нами, то, что у нас сейчас независимая республика. Вот. Мне так кажется, что нет никакой угрозы безопасности у нас нет. Если вспомним вот 2008 год, тогда тоже нам казалось, что ничего не будет. Но тогда у нас была еще другая ситуация, совсем другая. Она сейчас совсем другая. И по этому поводу мне кажется, что сейчас будет безопаснее.
Зарина Санакоева специально для «Кавказа». Цхинвал.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Новый сухумский мэр, пока исполняющий обязанности, его должны утвердить в течение 3 месяцев. Абхазский омбудсмен пытается оживить оппозицию, но скандальная свадьба обернулась избиением блогера. Эти и другие итоги абхазской недели подводит Изида Чания.
Неделя началась с давно ожидаемого кадрового события – отставки мэра Сухума. В первой половине понедельника теперь уже бывший градоначальник Адгур Харази провел брифинг для ограниченного круга журналистов, на котором сообщил, что слагает в себя должностные полномочия по собственному желанию. При этом он отметил, что за 5 лет им было немало сделано, но предстоит сделать еще больше, и попросил прощения у горожан, которым не смог помочь. Видимо, президент Рауль Хаджба был готов к такому развитию событий, так как в тот же день издал указ о назначении исполняющим обязанности мэра столицы своего соратника Кана Кварчия, имеющего большой опыт работы как на политическом, так и на чиновничьем поле деятельности. Представляя нового главу столицы, президент пообещал, что спуска никому не будет, включая самого руководителя, и выразил надежду, что новое руководство сделает все для того, чтобы облик столицы изменился в лучшую сторону. Глава государства уточнил, что новому мэру досталось тяжелое наследство. Ему предстоит решить скопившиеся за многие годы проблемы, связанные с благоустройством города, системой водоснабжения и так далее. Рауль Хаджба рассчитывает, что новый мэр остановит практику незаконного строительства. Напомню, что назначение глав администрации городов и районов осуществляется по представлению президента, но с согласия депутатов муниципального собрания. В статусе исполняющего обязанности нынешний глава города может находиться не более 3 месяца, после чего должна последовать процедура его утверждения депутатами горсобрания. Тем временем на заседании правительства 23 октября было принято решение о строительстве современного медицинского центра на территории имущественного комплекса спортивной базы Эшера под Сухумом и объявлено о выдаче водительских удостоверений международного образца, которые будут действительными не только на территории России, но и в других странах. На этом же заседании был утвержден календарный план на 2020 год. Кабинет министров установил, что в следующем году в Абхазии будет 245 рабочих и 121 выходной и праздничный день. Новогодние каникулы продлятся до 9 января. На этой неделе абхазский омбудсмен решила простимулировать оппозицию, находящуюся в периоде полураспада, своими решительными действиями. 21 октября от уполномоченного по правам человека Асиды Шакрыл в Верховный суд поступила кассационная жалоба на решение Верховного суда 20 сентября, отклонившего из кандидатов президента Алхаса Квициния о признании решения Центральной избирательной комиссии по выборам президента недействительным. Автор жалобы просила суд кассационной инстанции отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Верховный суд отклонил кассационную жалобу омбудсмена ровно через день, 23 октября, отметив, что уполномоченный по правам человека не является стороной или иным лицом, участвующим в деле, и это, согласно процессуальному законодательству, исключает возможность обращение такого лица с жалобой в суд кассационной инстанции. Думаю, что омбудсмен и сама знала о процессуальном законодательстве, но попыталась таким образом продемонстрировать обществу свою активность в области защиты коллективных прав. Вообще, среда оказалась тяжелым днем не только для омбудсмена, но и для большей части сухумчан. В этот день одновременно объявили об отключении воды и света. Электрики проводили ремонтные работы на подстанции Бзы, а столичный водоканал проводил ремонт канализационного коллектора на окраине Сухума. И, конечно, без света и воды было и не туды, и не сюды. Хотя апокалипсиса не случилось, но предпосылки были. На следующий день, 24 октября, загорелось 30 гектаров леса на высокогорном перевале Аншхы, в 3 километрах от перевала Пыв. МЧС бросила все свои силы и средства на тушение пожара, и к вечеру распространение огня было остановлено. Однако самым скандальным происшествием недели стала, как ни странно, свадьба. Дело в том, что на этом знаменательном событии в селе Кутов гостям подали зажаренных в полную величину коз. Только не думайте, что кто-то из гостей покинул свадьбу в знак протеста. Ничего подобного. Свадьба прошла в лучших традициях абхазского застолья. Гости разошлись, довольные собой и праздником. Жареные козы на пиршестве никого не удивили. Но социальные сети понеслись в пляс после того, как отведавшие жаркого гостя стали выставлять фотографии и видео застолья в соцсетях. И тут пользователи Фейсбука, изголодавшиеся, видимо, по сенсациям, принялись смачно обсуждать всевозможные подробности, связанные с биографией хозяев. Завершилась эта охота на ведьм печально. Был жестоко избит один из участников обсуждения. Сейчас он находится в больнице. МВД проводит доследственную проверку по факту избиения. Эколог путается в своих оценках и говорит то о диких сернах, занесенных в Красную книгу, то о домашних козах. От омбудсмена тоже мало проку. Она ограничивается. ограничивается комментариями, обвиняет власти в бездействии. Думаю, что в конечном счете все закончится размышлениями о неблагородстве, когда семеро на одного, как и в мае нынешнего года, когда ножевые ранения были нанесены другому пользователю Фейсбука, Беслану Чкадо. Преступники, которых на видеозаписи узнали все жители республики, не задержаны. Потерпевшая сторона почему-то не требует их привлечения к ответственности. А пользователи соцсетей уже смакуют другую жертву свободы слова. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Продолжаем программу, подводим итоги недели. На этой неделе в сеть слили видео с внутренних камер ИВС МВД самопровозглашенной Республики Южная Осетия, где 2 октября после объявления голодовки была избита часть вывезенных из цхинвальской тюрьмы заключенных. На этой же неделе спикер югостинского парламента Алан Таттаев впервые прокомментировал обращение депутатов о вынесении вотума недоверия двум министрам внутренних дел и юстиции. С такой инициативой они выступили еще 14 октября. Наблюдатели говорят, что спикер парламента пытается затянуть процесс. Ирина Келихсаева расскажет больше.
На мое имя, цитирую спикера югостинского парламента, пресс-служба поступило обращение группы депутатов о вынесении вотума недоверия министру юстиции Залины Лалевой и министру внутренних дел Игорю Наниму в связи с инцидентом ВТК, а затем уже в зале заседаний парламента. Мы в настоящее время работаем над этим обращением и с учетом требования регламента парламента будем выносить вопрос на президиум. Руководство парламента, по мнению депутата-юриста Зиты Бесаевой, уже нарушило регламент, затянув с ответом на обращение депутатов. Это должно было произойти в недельный срок. Однако, если учесть, что заявление было зарегистрировано 14 октября, ответ последовал с опозданием на день.
Потому что он даже не обсуждается и не голосует за это, потому что инициатива по Конституции, 1-2 депутатов, они с этой инициативой вышли. Это конституционное большинство, как говорится, для вынесения такого вотума недоверия. Поэтому тут идет нарушение. Этот вопрос в соответствии со статьей 48 регламента парламента выносится на внеочередную сессию. То есть там основание очень веское, и поэтому президиум не может и не имеет никакого права не пропустить этот вопрос на рассмотрение сессии.
Почему идет такое затягивание, на твой взгляд?
Ну, получается так. Но наверняка нетрудно понять, что это не хочется кому-то, чтобы этот вопрос прошел и вообще был вынесен вотум недоверия. Поэтому есть препятствия, вот, которые нам как бы и искусственно навязывают. Я еще раз говорю, что в соответствии с регламентом парламента инициатива депутатов, которая должна быть 1/3, это 12 человек, она выносится на сессию прямо, потому что это и есть основание созыва внеочередной сессии. Плюс еще у нас первая сессия, которая как раз была по этому вопросу, она не завершилась. И даже по этому вопросу, вот уже раз есть первая сессия, то это как бы продолжение той сессии, оно не нужно его проводить через президиум.
И даже если этот вопрос будет проведен через президиум, повторила она, члены президиума не имеют права заблокировать вынесение вотума недоверия на заседание парламента. Затягивание вопроса вынесения вотума недоверия двум министрам или попытки и вовсе убрать его из повестки дня, по мнению югостинского политолога Дины Алборовой, уже даже не скрываются.
И переход в президиум решения этого вопроса, оно тоже может быть неоднозначным. То есть или да, или нет. Потому что становится вопрос, а много ли членов этого президиума из тех, кто голосовал за вотум недоверия. Чем чревато? Эта проблема, которая возникла в связи с избиением, взбудоражила все общество. Поэтому общественность наблюдает за тем, что будет. Все очень четко отслеживают эту ситуацию. Первое возмущение было, когда не первый раз слушания в парламенте объявили закрытыми, и за закрытыми дверями, значит, все это выяснялось. Второе недовольство – это то, что процесс затягивается. Третье, я думаю, что все-таки большие вопросы возникнут у общественности по поводу перехода решения этого вопроса в президиум. Ну, а четвертым, конечно, будет отказ президиума в вынесении вотума недоверия. Поэтому тут вопрос такой. Что важнее, спасать своих или же показать общественности, что первичен закон и законность? Вот что важнее, принадлежность или законность?
Эти вопросы, считает Алборова, и стоят на повестке дня у общества. Вся эта история, впрочем, как и возможное блокирование вынесения вотума недоверия двум министрам, продолжила политолог, это репутационный удар по власти. Ближе к вечеру неизвестные слили в одну из популярных групп на Фейсбуке кадры с внутренних камер ИВС МВД, где 2 октября, после объявления голодовки, была избита часть вывезенных заключенных. Кадры избиения в самой ИК пока не обнародованы. Ирина Келесаева специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Наш постоянный автор Мурат Гукимухов расскажет о борьбе за сохранение двух югостинских министров, как об очередном сюжете, который раскрывает причины взаимосвязи, мотивы и эмоции действующих героев югостинской политики.
Судя по реакции президента или по ее отсутствию, скорее всего, он заранее знал о предстоящем побоище в тюрьме. И, скорее всего, ОМОН зашел в тюрьму по его распоряжению. Очевидно также, что в глазах президента и его людей, в том числе его людей в парламенте, произошедшее в тюрьме – это нормальная рабочая ситуация. А это значит, что он видит за попытками отправить министра в отставку лишь нападки против него, попытки ослабить его позиции, подорвать его авторитет в обществе. Все говорит о том, что Анатолий Ильич не намерен уступать депутатскому большинству. За время его участия в политике было предостаточно возможностей убедиться, что уступки для президента неприемлемы. Они разрушают политику вождизма, которая проводится в республике. От имени президента дарят инвалидные коляски, хотя, наверное, их могли просто выдать по линии соцзащиты в рабочем порядке. Президент перестилает кровли, строит жилье, он щедрый, он справедливый, он во всем прав. Вождь не может считаться с какими-то там обстоятельствами, он выше их. С точки зрения вождизма, время для наказания министров уже упущено. После того, как депутаты потребовали их отставки, это уже уступка, а не наказание. Демонстрация слабости, а не силы. Затягивание с рассмотрением вопроса о недоверии говорит только об одном. Идет работа по недопущению отставки министров. Судя по той информации, которая просачивается, идет она по двум направлениям. С одной стороны, это работа с общественным мнением, но главное с подписантами недоверия. Их 20 человек, почти 2/3 депутатского корпуса. К моменту голосования в парламенте необходимо снизить это число хотя бы до 16. Судя по тому, что президиум парламента заблокировал рассмотрение вопроса о недоверии министрам, депутаты пока держатся. Решение президиума противоречит закону, оно чревато новым скандалом, а это значит, что и как в случае с избиениями в тюрьме, решение принимал вождь. Это золотое правило, только вождь может объявлять войну, неважно кому, зэкам или депутатам. Кроме репутации вождя, на кону еще и ценные кадры, а их не так много. Их всегда не хватает людей, готовых выполнить любой приказ. В этом смысле Залина Лалиева действительно ценный член команды. Она уже не раз доказывала, что способна выполнить любое поручение, не заморачиваясь этическими соображениями. Мы это уже видели, когда Минюст без всяких оснований отказывал в регистрации новым политическим партиям, когда кошмарил и закрывал старые партии. И как при этом держалась министр? Спина прямая, соколиный взгляд, металл в голосе, ни тени сомнений. Вот была Плиева, так не могла. Когда ЦИК отказывал в регистрации десяткам кандидатов, когда шельмовал итоги парламентских выборов, она была больше похожа на ильфовского анхеля в минуты угрозы, чем на сокола. Было видно, как ее тяготит творимое. Плохое самочувствие, дрожь в голосе. Чувствовалось, что это тяжелый выбор, с которым человеку придется жить. От этого бабушку становилось жалко. А вот Лалиеву не жалко. Она не внушает сочувствия. Она внушает страх. Почему она лично завела ОМОН в тюрьму? Ведь достаточно было телефонного звонка. Что в этом было для нее? Зачем это ей? Министр внутренних дел Игорь Нанев, например, в тюрьму не пошел. Он, как я слышал, поддерживал моральный дух бойцов по телефону. И, конечно, как пастух не хочет расставаться с лучшим из его волкодавов, так и президент не хочет расставаться с лучшими из своих кадров. Нарушение закона – ничтожная плата за их сохранение. Депутатам тоже некуда отступать. Министр назвал их такими же бандитами, как и тех арестантов, которых избивали в тюрьме. Если это неправда, то это оскорбление, а если правда, то это угроза. В любом случае, эти два министра демонстративно забили на депутатский корпус. Отступать в таких условиях означает потерять лицо. И в этот раз навсегда. Депутаты, конечно, все прекрасно помнят. И произвол Минюста, и вакханалию, которую устроил ЦИК на парламентских выборах. Для них все это складывается в приметы надвигающегося авторитаризма. Это пугает. Это никому не нужно. Тем более, что они, как и югостинское общество в целом, не признают вождя ни в президенте, ни в ком-нибудь еще. Потому что никакого вождизма в республике нет. Это такой сюрреализм, который наполнил внутренним содержанием феномен группы, выстроенной вокруг доминирующей личности президента, превратив ее в поле исключительного проявления чуда. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Больше трех недель назад, 2 октября, в Цхинвальской тюрьме были избиты голодающие заключенные. Власть вначале полностью отрицала произошедшее. Впрочем, нарратив сменился через неделю. Министр внутренних дел и юстиции, по чьей отмашке, в чьем непосредственном присутствии арестантов жестоко избивал ОМОН, сначала на закрытых слушаниях в парламенте, а затем и на специальной пресс-конференции признали, цитата, «применение физической силы», правда, в сугубо гуманистических целях. 20 депутатов парламента выступили с инициативой объявить им вотум недоверия. Правда, они не могут собраться до сих пор. О резонансной истории, политических процессах и ее сопровождающих «Эхо Кавказа» поговорила с лидером партии НХ с Давидом Санакоевым, югостенским политологом Диной Алборовой. Давид, почему не получается поставить вопрос ответственности министров? Что, точнее, кто мешает? Большинство депутатов вроде за, объявить вотум недоверия, тем не менее, не получается. Как так?
Мы, 20 депутатов, подписали, то есть, ну, скажем так, чтобы было более точнее, 19 в одном случае и 20 в другом случае.
Что такое один и другой случай?
Министра внутренних дел. Это, ну, по отдельности было по министру внутренних дел отдельное обращение к председателю парламента. И отдельное письмо по министру юстиции. Значит, обратились. Должно было быть недельный срок. Вынесем данный вопрос на обсуждение на сессию. Но вот до сих пор мы пока не можем дождаться. Сегодня прошел президиум. Почему-то этот вопрос вынесли на президиум в обход регламента, так как регламент, например, непосредственно говорит о том, что этот вопрос, вопрос о недоверии как правительству, так и отдельным министрам, может решаться только парламентом, то есть на сессии.
И зависит от числа поддерживающих этот вопрос депутатов, насколько я понимаю.
Да, 20 это количество поддерживающих и подписавшихся под этим обращением депутатов. И сегодня на президиуме этот вопрос поставили, вынесение вопроса о вотуме недоверия на сессию. И, значит, 9 депутатов проголосовали за то, чтобы отменить вынесение этих вопросов на сессию.
Среди них есть подписанты, те, которые поддерживали вынесение?
Нет, насколько я знаю, нет. И мы против вот такой постановки вопроса. Мы будем говорить о том, чтобы деятельность парламента вернулась в законные рамки, чтобы он действовал строго по Конституции и по регламенту, потому что, строго говоря, Конституция также, то есть здесь опять-таки, значит, затрагивается 61-я статья Конституции, которая дает депутатам право выносить вотум недоверия. И нам сказали, то есть депутатам представили против такого, что есть 177-я статья, которая говорит об отчетности правительства, которая, вот, по результатам которой может быть вынесен вотум недоверия или нет. Но в данный случай он выходит за рамки такой постановки вопроса. И поэтому мы... То есть постановка вопроса депутатами, она строго в рамках регламента, Конституции и законодательства Республики Южная Осетия. Это нарушение регламента, нарушение Конституции.
В рамках регламента и собственных полномочий вы, собственно, были в тюрьме, вы общались с заключенными. Что вы видели? Как это соотносится с тем, что вы потом услышали от профильных министров на закрытых слушаниях?
То, что было на закрытом слушании, об этом я бы говорить не хотел, но...
Ну, после этого они уже открыто об этом рассказали. Это очень отличалось, скажем, от их публичной версии, от того, что югостенское общество услышало на пресс-конференции.
Да, это отличалось, да. Это отличалось от публичной версии. Прежде всего, мы пригласили, значит, министров юстиции и внутренних дел, генерального прокурора, собрали внеочередное заседание парламента, выслушали их там, но...
Почему в закрытом режиме?
Исчерпывающих вопросов мы не смогли понять этот вопрос, потому что данная такая постановка была, значит, инициирована председателем парламента. Но и тут опять-таки свои нарушения, потому что...
То есть это было сделано, чтобы создать этим министрам максимально удобную среду, или речь шла о некой секретной информации?
Мне сложно сказать, потому что секретная информация, она имеет определенные критерии.
Она прописана.
Да, критерии, и таких критериев мы не увидели. Это один момент. И второй момент – это то, что когда мы запросили видеоматериалы в тот же день, это было уже 4 числа мы их пригласили, 4 числа мы запросили видеоматериалы с камер наблюдения. До вечера они обещали представить председателю парламента, их не представили, сославшись на то, что они стираются очень быстро. После этого мы обратились к генеральному прокурору с тем, чтобы, я имею в виду парламент, обратился с тем, чтобы был исследован данный вопрос, и также, чтобы у всех заключенных взяты медицинские исследования, чтобы судебная экспертиза провела свои, скажем так, обследования заключенных. Пока что мы по этим вопросам ответа не получили до сегодняшнего дня. И поэтому, когда мы не получили соответствующих ответов, когда мы видели, скажем так, неуважительное отношение к парламенту, мы увидели нарушение закона, мы не увидели, что нам представили обоснованное, скажем так, вовлечение спецподразделений Министерства внутренних дел в разбирательство данного вопроса, то есть который связан с заключенными, с последственными и осужденными, то мы вышли на такое вот решение.
Дина, вопрос к вам. Я хочу спросить у вас об общественной реакции на происходящее. Как так получается, что парламентское большинство, несмотря на то, что часть их депутатов поддерживает вопрос постановки ответственности министров, оглядывается не на избирателей, не на общество, а на исполнительную власть и на президента, в частности?
Ну, вопрос, конечно, интересный. Я думаю, что это, видимо, все-таки традиция, которая у нас была заложена не сегодня, когда, к сожалению, не работают механизмы сдержек и противовесов. Исполнительная власть является доминирующей, и, соответственно, вот по накатанной все обращают внимание на мнение, которое исходит от исполнительной власти. Это неправильно, безусловно, потому что депутаты должны вспомнить, что они ответственны в первую очередь перед своими избирателями. И для того, чтобы они это вспомнили, я думаю, что необходимо, чтобы был четкий механизм отзыва депутатов. Вот когда он будет и когда он заработает, я думаю, депутаты вспомнят и свое предназначение, и то, что парламент – это представительная власть, и они представляют интересы избирателей. Поэтому не наши представители, не исполнительная власть, а своих избирателей. Вот я думаю, что корень проблемы в этом. К сожалению, проблема эта не сегодняшнего дня. Проблема эта лежит далеко позади, скажем так, да, и в первую очередь, я думаю, это связано, это и объективные, и субъективные факторы.
А можно эту тенденцию как-то преломить? Потому что Анатолий Бибилов, будучи спикером парламента, в общем-то, весьма успешно оппонировал исполнительной власти. И чувствовал достаточно...
Вот я хотела к этому и привести, что когда Анатолий Ильич стал спикером парламента, его поведение говорило о том, такое несвойственное поведение, да, всем остальным предыдущим спикерам, что это, в принципе, является трамплином на следующий шаг, да, это шла борьба за президентское кресло. Это было понятно с первых же дней работы в парламенте. Но это приносило хороший результат, потому что законодательная власть вдруг стала исполнять свои функции, и главная функция – это функция контроля за исполнением. Конечно, какие мотивы лежат под этим – это другой вопрос. Но впервые, в принципе, это население почувствовало, что наконец-то что-то начинает работать. Исполнительная власть, конечно, хотела уличить законодательную в каких-то ошибках, законодательная, исполнительная. В итоге
общество узнавало больше.
Не очень позитивно, но общество узнавало больше.
И о тех, и других.
Стало больше открытости в этом, да, в этом понимании. Но это явилось таким временным, был временный характер этого явления, потому что как только происходит переход в исполнительную власть, то здесь уже мы наблюдаем другую очень плохую тенденцию. Это происходит сращивание одной политической партии с государством. Это очень, очень плохие...
О желаемости такого развития, такого сценария нам открыто говорил бывший спикер парламента, что он бы хотел видеть одну-две партии во власть.
Безусловно, я помню все это. Я думаю, что это желание не только его личное, но и, скорее всего, и лидера партии, и всей этой партии в целом. Я думаю, что есть непонимание, потому что нету опыта. Вы понимаете, что сегодня есть в политическом смысле Южная Осетия? Да? Это наследие, во-первых, Советского Союза, тоталитарного государства. После разрушения этой страны мы переходим в государство такого военного типа. Оба эти государства, оба эти типа, это мобилизационные типы. Мы же понимаем, да, что речь идет о том, что идет концентрация власти, вернее, концентрация принятия политических решений, да, в руках небольшого количества людей или одного человека, да. Вот. А теперь, значит, после войны 8-го года, после признания независимости, вернее, Южной Осетии в качестве независимого суверенного государства, да, то есть начало вот этого процесса, уже переход на мирные рельсы, что он нам дает? Нету этого опыта, и власть боится потерять контроль.
Понимаете? А общество готово контролировать власть? Есть
Я
запрос?
Я думаю, что оно было готово во всяком случае, и одна из причин снежной революции, так называемой, хотя, на мой взгляд, не была, революция так и не свершилась. А одну из этих основ и было то, что общество было более модернизировано, оно пошло вперед, а власть, она отставала, она завязла в этих проблемах, которые, во-первых, накопились, да, из прошлого, и еще и новые добавились, надо было это все разгребать. И она оказалась не готовой к этим новым вызовам, и она не смогла использовать в нужном направлении и новые возможности, которые появились. Ну, тут очень большие глубины, это вообще, наверное, на три периода. Эта тема. Я имею в виду, что корни, они там лежат. Но с каждым разом, что очень плохо, я наблюдаю тенденцию еще к большему и большему ограничению прав и свобод. Хотя каждый раз всякая новая власть, они декларируют совершенно хорошие демократические правовые лозунги. Но на самом деле, когда эти силы приходят к власти, они оказываются заложниками системы. И все боятся реформировать и тронуть саму систему, да, это давно уже требуется сделать и провести коренные реформы. Скорее всего, это определенные страхи и опасения.
Спасибо.
И что мы делаем? Мы начинаем давить на общество и решаем в единоличном порядке эти вопросы. И то, что вот эти заседания парламента происходят в закрытом режиме, это очень плохие сигналы.
А насколько можно что-то скрыть сегодня в век информационных технологий, когда у каждого в руках мобильный телефон и интернет вот везде?
Да, нет, не получается. Во-первых, то, что вы сказали, да, вот век информационных технологий, интернета и так далее, да, это первое. А второе, мы все-таки должны понимать, что мы живем в маленьком закрытом обществе.
Политика дверь в дверь.
Здесь все тайное. Ну да, здесь все тайное становится явным, да. То есть долго скрывать что-то все равно не получается. Тем более, что общество взбудоражено, вот то, если мы говорим о последних событиях, да, и они ждут ответов.
Давид, насколько монолитна власть в данном случае? Насколько поддержка министра внутри правящей силы однородна? Часть депутатов, большинства, поставили вопрос их ответственности. Судя по всему, там идет какое-то брожение, и люди не хотят отвечать за чужие ошибки. То есть мы можем считать слив этого видео частью вот этого процесса брожения внутри власти?
Слив этого видео, скорее всего, это результат того, что люди ожидали каких-то решений, какой-то активности в этом вопросе. Ничего не происходило, все было в закрытом режиме. И те, кто вот это сделал, у кого они были на руках, они вот решили таким образом выразить свое отношение к происходящему. Это вот я так понимаю. Это один момент. Второй момент это то, что, конечно же, несомненно, здесь ответственность парламента есть. Но помимо парламента, тут как бы основная часть ответственности, она ложится на исполнительную власть, на контролирующие органы, на надзирающие органы, которые все это позволяют делать или не до конца осуществляют свои полномочия. Мы вот пытаемся и будем пытаться сейчас разобраться в этих вопросах тоже. Потому что, как нам обычно говорят, что это же не первый раз. Ну, может быть, и не первый раз, но мы бы хотели, чтобы такого больше не повторялось.
Может, надо создать прецедент, когда кто-то ответит за свои действия?
Безусловно. Да, это будет как раз таки тот раз, когда все это прекратилось. И, несомненно, это все надо делать в рамках закона, чего мы и добиваемся. Вот пытаемся как раз сейчас добиться того, чтобы все эти процессы проходили в рамках закона, чтобы закон не искажался, чтобы он не...
А что вы можете сделать, вы, как один из лидеров парламентского меньшинства? Какие рычаги у вас есть?
Ну, что мы можем, какие рычаги. Вот мы один из рычагов сейчас использовали, когда все вот собрались. Притом здесь собрались не по партийной какой-то принадлежности или какой-то другой там нравится, кто-то нам не нравится. Тот вопрос был только лишь в том, что людям не понравилось отношение. И отношение не то, что к депутатам, а отношение к вопросам, отношение вообще к делу, как все поставлено. Потому что тут же, то есть все это произошло после того, как заключенные обратились в парламент. На имя председателя парламента было направлено обращение. Среди них меня не было, но депутаты поехали в тюрьму. Они там все посмотрели, постарались решить некоторые вопросы. Да, и потом на следующий день произошло вот то, что произошло. То есть были вот эти предпринятые жесткие шаги.
То есть это еще и вызов парламенту как институту?
Многие в том числе приняли это, восприняли это именно таким образом. Потому что каких-то таких вызовов, при которых бы был применен вот такой механизм, была применена вот настолько физическая сила, вот таких вызовов мы там не усмотрели, не увидели. Нам их не показали. Поэтому вот все начало развиваться именно вот в таком русле. Я вот полностью согласен с тем, что закрытость такого публичного органа, как парламент, она к добру не приводит и порождает множество слухов. Потом люди начинают жить не информацией, полученной из первых уст, а именно слухами, которые зачастую или иногда бывают неточными, или на них начинают расти другие какие-то слухи, там ноги, руки к ним приращивают.
Может быть, это происходит потому, что власть преуспела в технологиях по созданию альтернативной реальности. События нет в телевизоре. Затем, даже если в соцсетях, например, появляется видео, как накануне, всегда можно нагнать ботов, рассказать про фейк из Владикавказа, например. Как в этих условиях разобраться?
Как быть в этих условиях? Во-первых, я считаю, это лично мое мнение, что заседание парламента, особенно по каким-то ключевым вопросам, и то, что касается вообще вопросов, которые выносятся на сессию и сами сессии, мало того, что должны быть открытыми, их должны показывать в прямом эфире, чтобы население могло наблюдать за тем, что происходит в парламенте. Это первое, что можно сделать как механизм. К большому сожалению, этот механизм, конечно же, предлагался. И предлагался даже во время предвыборной кампании. Но обузы ныне там. Мало того, что нет прямых эфиров, которые ожидают общественные заседания, стали закрытыми, слушания стали закрытыми. Это абсолютно неприемлемо и непонятно. Есть ли там секретная информация на этих заседаниях? Я сомневаюсь, честно скажу. Да? То есть ли весомая причина проводить эти заседания в закрытом режиме? Я понимаю, что такая надобность иногда бывает, да, периодически. Когда речь касается каких-то, я не знаю, специфических вопросов, есть государственная тайна, которую нельзя разглашать и так далее. Но вот в этих двух случаях, то, что касается границы и затем уже вопросы избиения, проходят в закрытом режиме. У меня возникает вопрос, что скрывать-то? Все общество в курсе, все взбудоражены. Почему мы должны, вернее, почему парламент должен отстраниться? Почему это в закрытом режиме? Какие государственные тайны обсуждаются в связи с вопросом избиения людей, объявивших голодовку?
Почему президент, вдогонку вам вопрос, защищает этих двух министров в ущерб собственной политической репутации?
Безусловно. Вот здесь тоже вопрос, конечно, очень важный. Почему происходит вот эта явно демонстративная защита, и власть хочет сберечь вот этих двух, например, министров? Мы сейчас не говорим о личностях. Очень многие хотят перевести вопрос в личностный фактор. Но мы сейчас говорим не о лично ком-то, а о министрах. Да? Министрах, у которых есть определенные обязательства, определенные полномочия. И то, что за рамки вот этих полномочий не дозволено выходить никому. Будь то министр, будь то кто бы то ни был. Да? Вот. И вот вопрос стоит в этом.
Дина, если тут распространяется еще информация, что якобы уважаемые люди выступят в поддержку министров. К вам, например, обращались, и как вы считаете, кто эти уважаемые люди?
Ко мне по этому поводу не обращались, но я это читаю в соцсетях. Но лично ко мне никто не обращался по этому поводу. Но я еще раз повторяю, мы должны разделить личность от проблемы. Понимаете? В этом важность, в этом суть. Кто говорит о том, что они плохие люди? Да никто. Кто умаляет их заслуги, да, у кого они есть? Речь идет об их работе в качестве министров. В принципе, в этом вопрос. И еще следующий отсюда вытекающий вопрос. Когда идет такое охранение своих министров, и мы наблюдаем, что в первую очередь власть оберегает именно силовые структуры. Если мы отследим недавнюю историю буквально, да, события, которые происходят, не очень симпатичные, мы все время можем заметить, что власть все время на защите своих силовых структур и сейчас уже, в частности, самого министра. Создает другую проблему. Появляется ли в нашем обществе каста неприкосновенных? Или все-таки закон един для всех? Вот этот вопрос, на который сегодня должна ответить власть. Все, точка.
Гостями рубрики «Не круглый стол» были лидер партии НХС Давид Сынакоев и югоостенский политолог Дина Алборова. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.